Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
У нас в гостях настоятель храма Рязоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский. С Новым годом, батюшка!
Спасибо, с праздником.
С Новым годом.
И вас всех, друзья, тоже с Новым годом. Хотя я думаю, что сегодня ночью далеко не все сидели у телевизора, пили шампанское, взрывали петарды. Кто-то в храм пошел на вечернюю службу, а кто-то уже сейчас утром, уже сегодня утром был в храме и участвовал в богослужениях. У нас, например, в храме каждое 1 января читают акафист святому Ванифатию, которому молится от пьянства. Так что вообще есть...
Уместно.
Да-да-да. На самом деле такая здоровая альтернатива.
Да, но все равно вот там аудитория, наша аудитория, или там люди, которые собрались в этой студии. С одной стороны, вроде с Новым годом, с новым счастьем. С другой стороны, я себя ловлю на том, уместно ли мне поздравлять вас, поздравлять тебя, Таня, там, с Новым годом, когда все православные живут в ожидании светлого праздника Рождества. Вот это вот все сейчас как будто бы от лукавого, что называется. Не оскорбляю ли я людей православных, поздравляя их с Новым годом, с новым счастьем?
Вы знаете, я не могу сказать, насколько продолжительно существует традиция православной встречи Нового года, но когда я еще поступил в духовную семинарию, это были 90-е годы, я был очень удивлен, что, оказывается, на протяжении уже многих лет в духовной среде Новый год отмечается, ну, во-первых, молебным,
то
на начало Нового года.
С 31 на 1.
Да, совершенно верно, я очень хорошо помню, как, придя вечером на ужин в столовую, в духовной семинарии, мы получили по небольшому кусочку красной рыбы и такой полстаканчика граненого шампанского.
Ух ты!
Да, вот, да, я был очень удивлен, и я узнал, что, оказывается, вот такая, скажем так, целомудренная встреча как бы Нового года с молитвой и с неким разрешенным, да, послаблением поста, она, в общем-то, в церковной среде присутствует, и на самом деле в определенной степени вот для меня это было открытием. И, наверное, с тех пор я отношусь не так регористично к этому вопросу. Вот мне кажется, что это то событие, которому, наверное, православные христиане должны придать, может быть, какой-то особый дух, особое значение. Потому что кто не хочет встречать Новый год, и не надо, это не священное событие, это не церковный праздник. Но, наверное, те, кто так или иначе собирается его встречать, наверное, может быть, мы должны их научить встречать этот Новый год в каком-то христианском осмыслении. Вот, с благодарением Богу за прошедший год, с молитвой, да, и с просьбой благословения на год грядущий. Мне кажется, это совершенно естественно, и мне кажется, может быть, наша как бы христианская миссия при праздновании Нового года – это сделать этот праздник семейным праздником, то есть хотя бы увести его, этот праздник, из кабаков, ресторанов и, скажем так,
подорвать, от желания… Подорвать, да, экономику города.
А перенести его в семью и сопроводить его молитвой, мне кажется, это совершенно естественно.
Извини, Тань, одна только ремарка. Собственно, Новый год в том виде, в котором мы его знаем, это советский праздник. Это же был такой совершенно явный перенос Рождества со всеми атрибутами, с рождественской елкой, с подарками, с пожеланиями на вот это вот светское торжество, на новогодний праздник.
Но, тем не менее, его во всем мире отмечают.
Да, но его отмечают во всем мире как менее значимое событие, чем Рождество, потому что 25 декабря во всем там протестантском католическом мире действительно это Рождество, и вот все атрибуты, семейный праздник, подарки, молитвы, все это вот сюда, Новый год уже так. Да даже не везде каникулы дотягиваются до Нового года, не во всех странах. У нас это явно такой вот был перенос, и он связан еще с тем, что по двум календарям живет страна, все равно так или иначе по двум календарям. Но я про что хотел сказать, что почему прижилось? Потому что, как мне кажется, Рождество – это праздник надежды прежде всего. Вот если Пасха – это праздник веры, ну так, если схематизировать несколько, то Рождество – это праздник надежды. А праздник надежды, он даже более, ну, нужен, может быть, не то самое слово, но он более широкий праздник. Потому что праздник веры искренне может праздновать только, правда, верующий человек. А праздник надежды может праздновать любой. И поэтому такая потребность вот в этом празднике. Поэтому так закрепилось. И несмотря на то, что уже там советская власть закончилась давно, уже поколение выросло, вот во все эти дела потребность в празднике надежды существует в людях. И можно его праздновать хорошо и 31-го, можно праздновать там 6-го, как угодно, ну, то есть 6-го на 7-го там. Потому что вот надежды хочется более всего человеку.
Ну да, есть такая иллюзия, что вот, фух, сейчас вот этот весь ужас, весь этот закончится, все эти кошмары закончатся, война закончится, я наконец-то перестану быть толстой и больной, и муж мой тоже перестанет быть упырем, и дети начнут себя хорошо вести, и погода будет прекрасная, и птички запоют, и все это начнется с 1 января Нового года. А вот, ну и все, и мы забудем, что было в старом году. В этом смысле мы, конечно, очень легкомысленно относимся к празднику новолетия.
Ну, конечно, от Нового года всегда есть какие-то ожидания, вот, но все-таки мы все понимаем при трезвом рассуждении, что это абсолютно условная дата. И вот той сказки, которую все ждут на следующий день, как правило, не случается, она не наступает. Но здесь мне кажется, что разговор вот о соотношении Рождества как бы Нового года, да, он требует какой-то корректировки, потому что я не могу с вами согласиться в том, что празднование Рождества 25 декабря – это целиком свойство там, протестантского, католического мира. У нас есть вообще полнота православия – это 15 поместных православных церквей, 11 из которых празднуют Рождество 25 декабря. То есть большинство православных церквей отмечает Рождество именно 25 числа. Поэтому это праздник православный в том числе. Более того, что значительная часть зарубежных приходов Русской Православной Церкви тоже отмечает этот праздник 25 декабря.
Поэтому исполним... Вместе со всей Европой.
Да, да, поэтому мы, в общем-то, можем говорить о том, что это, да, это Рождество, и не только католическое, как иногда выражаются там, в средствах массовой информации, вот, а это и православное Рождество. Да.
Ну, в этом смысле, конечно, больше повезло тем, кто отмечает Рождество 25-го, потому что действительно получается...
Естественный
тогда
порядок вещей.
Логика, да, какая-то. Ты все-таки ждешь в первую очередь Рождества, и все подарки, и все празднования, и все чаяния, там, я не знаю, всю свою и духовную, и материальную энергию ты на этот праздник возлагаешь, а Новый год он уже так хвостиком идет. А у нас получается немножко наоборот, и хочешь не хочешь, все равно вся обстановка окружающая, вся информационная среда, да, там фильмы, мультики, если мы говорим о детях, просто атмосфера праздника в городе, она все равно основной акцент ставит на Новом годе. Даже подарки под елку, вот, ну, хоть мы вроде православная семья, но мы не можем не положить под елочку подарки именно в Новый год. Мы к Рождеству тоже что-то оставляем, мы стараемся делать. На Рождестве тоже акценты. Говорим об этом как о великом празднике для детей, ходим на ночные службы, но все равно какая, ну, как бы все вокруг говорит тебе о том, что главный праздник – это вот в ночь с 31 на 1. И очень трудно, тяжело перестать эти акценты, особенно если в семье дети. Я знаю, взрослые люди, многие там православные, либо идут в храм на эту позднюю службу, либо вообще спать ложатся, кто-то на Афон уезжает. Там. Ну, у нас маленькие дети в семье. Ну, как им объяснить, что вот эта ночь, она не волшебная? Ну, никак.
Знаете, у меня дети привыкли, что подарки получают 7 января, на Рождество. Но если они попросили бы меня подарить им что-то на Новый год, я бы им не отказал в этой просьбе. Ведь здесь важно не сколько подарки, как бы осмысление. Да? Потому что подарки подарками. Вот. Но мне кажется, дети должны понимать, что Новый год – это условная дата, а Рождество – это событие.
Безусловно.
Пришествие мира Господа Иисуса Христа. Да, совершенно верно, да. То есть имеет под собой исторические реалии, да, пришествие в мир Сына Божия, да, и мне кажется, вот это осмысление, оно идет впереди всего. А когда дарить подарки, мне кажется, вопрос как бы второстепенный, и мне кажется, что если родители начнут упираться, говорят, нет, нет, вот ты знаешь, грех на Новый год дарить подарки, потому что мы празднуем Рождество, я здесь какой-то логической связи как бы не вижу.
Ну, а ваши дети ходят на какие-нибудь елки декабрьские такие, там, кремлевские,
знаете, периодически, вот как-то попадется билет или кто-то позовет с собой, а вот так, чтобы регулярно, нет, и как бы я у них особого интереса к этому не вижу.
Ну, конечно, если родители сами не достают билеты на эти елки кремлевские, то откуда у детей возникнет столько желания туда попасть?
Насколько я как бы вижу, у детей есть скорее потребность в том, чтобы вся семья собралась вместе, что-то такое вместе сделала. И периодически я от них получаю вот эти вот как бы сигналы, вот это того, что им действительно не хватает, потому что папа где-то всегда чем-то занимается. Да, и я вот вижу в них такую потребность именно какого-то семейного единства. Вот, поэтому вот, и вот мы наряжали когда елку, дети были не совсем как бы здоровы. Сейчас ходит грипп, но вот тем не менее, вот они собрались, нет, вот давай наряжать, я пришел уставший вечером, но пришлось доставать елку, ее собирать и все это делать.
Ну, может быть, как раз, когда дети не особенно здоровы, это лишний стимул для того, чтобы внутренние силы организма включились и победили болезнь.
Резервы.
Да, но здесь ведь как, есть еще так называемый церковный Новый год или церковное новолетие, которая обычно празднуется 1 сентября по старому стилю и, получается, 14 сентября по новому стилю. И иногда как бы можно услышать такие размышления, что вот действительно вот это подлинно как бы христианский Новый год. Вот. Но надо сказать, что в принципе христианского Нового года вот, по сути быть не может, потому что в основе не лежит какое-то событие священной истории. И исторически как бы церковный Новый год – это была именно светская дата, но которую церковь осветила и снабдила, скажем так, неким своим духовным сопровождением. Да. Сначала он там был 23 сентября, да, при императоре Константине, потом в VI веке его перенесли на 1 сентября, но это была дата, установленная светским образом. Да. То есть это начало индикта, это было связано с 15-летним периодом сборов как бы налогов в Византийской империи. Но церковь посчитала необходимую вот эту светскую как бы дату, новолетие, в общем-то, государственную дату, ее осветить. И парадоксально, что сейчас это воспринимается как церковное новолетие. Хотя, конечно, оно не, как бы не церковное, но у людей верующих, да, это был повод, опять-таки, Бога поблагодарить за прошедшее время, да, и попросить помощи на время грядущее. Поэтому мне кажется, что поскольку в нынешних, как бы, реалиях вот, наших российских Новый год – это 1 января, да, то я думаю, что и мы должны действовать вот в логике вот церковной истории. То есть вот эту дату, новую дату Нового года, да, тоже как-то сопроводить в духовном смысле, да, и придать ей из такого, скажем, формального и пустого вполне, даже, я бы сказал, святое значение.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Андрей Рахновский. Рассуждаем о Новом годе и Рождестве, как их праздновать, как к ним относиться. А как тогда сделать эту ночь, ну, такой вот значимой, особой? Потому что все равно получается альтернатива либо спать ложиться, либо выпить и телевизор смотреть.
Ну, мне кажется,
других
что...
историй не бывает.
Мне кажется, что как-то надо людям предоставить свободу. Ну, не хочет человек праздновать Новый год, знаешь, что он маргинал какой-то. Ну, вот не хочет, и все, по каким-то соображениям, ради бога. Хочет праздновать, пускай празднует. Вот. Но в нашем обществе мы часто видим такую ситуацию, когда, например, часть семьи является воцерковленной, а часть нет. Как тогда быть? Да, вступать в конфликт или что-то там доказывать или объяснять, да. И таких семей огромное количество. Вот. Поэтому я думаю, что первый шаг, скажем так, к целомудрию этого праздника, это должен быть праздник семейный. То есть в этом уже будет некое положительное, как бы созидательное значение этого праздника, да. Пусть даже не будут соблюдены все, скажем так, здесь какие-то канонические нормы, но это уже серьезный шаг от того, скажем так, разгула и пьянства, который мы часто можем наблюдать. Хотя, по моим наблюдениям, сейчас все-таки люди по-другому начинают встречать, и вот 1 числа там, вечером можно видеть огромное количество людей на каких-то московских катках, горках, да, куда люди пришли со своими детьми, и ты видишь, что эти люди, они, в общем-то, по их лицам и поведению мы не видим,
не мучаются
похмельем. Да, они мучаются, да, последствиями злоупотреблений, то есть мы можем видеть какую-то здоровую тенденцию. То есть если размышлять вот не в абсолютной шкале, да, в относительной, то вот этот шаг от празднование разгульного, да, к празднованию семейному уже является серьезным движением именно в сторону такого человеческого христианского, христианской встречи вот этой даты, да.
Вот вы говорите, что праздник семейный, а если тебя в гости позвали или гости к тебе хотят прийти? Ну, уже вроде как не семейно получается.
Не, но не в этой ситуации, может быть, ну, все равно атмосфера семейная. К вам пришли гости, и они попадают все равно в атмосферу вот этого вот семейного и доброго, прежде
всего. Встречи с друзьями, она тоже может быть как бы разная. Но если мы понимаем, что туда, куда нас зовут, это все может закончиться, скажем так, не совсем...
угаром. Вот,
да, не совсем хорошо, то, наверное, и не надо туда идти. То есть, понятно,
и
что...
не только в новогоднюю
мы,
ночь.
Бы, да, мы, скажем, остроты вот этого христианского выбора мы, в общем-то, снять не можем. То есть, все равно, как бы ты ни хотел, ты все равно в какой-то конфликт, в противоречие с некой, скажем, греховной ситуацией, ты все равно будешь... ты все равно будешь ей как-то перпендикулярен, да? Если ты будешь стараться в своей жизни последовательно, да, вот исполнять именно христианские заповеди. Во многих храмах Москвы, вот в нашем в том числе, Новый год организуется ночное богослужение, которое, кстати...
Прямо в полночь?
Да, которое собирает очень большое количество людей. Многим это очень удобно, потому что человек пришел на службу, причастился, а потом, придя домой, в кругу семьи, может в том числе и отпраздновать с семьей этот праздник, тем более, что именно со 2 января начинается такой самый строгий подготовительный пост к Рождеству. Ну, скажем так, самая строгая фаза рождественского поста. Поэтому 1 число – это как бы такой, в общем-то, еще последний можно день, да, когда совершенно естественно, как бы некоторые, может быть, здесь послабления, да, они как-то, ну, в общем-то, органически вписаны, да, вот в канву поста, и вот особой проблемы я вот здесь не вижу.
А тогда, получается, может быть, в России действительно сильно повезло людям. Потому что, опять, если мы берем, ну, европейский, прежде всего, мир, то вот это, правда, это, этот кошмар с распродажами, ярмарками, торговлей,
беготнёй. Чего кошмар? Ярмарки – это такая прекрасная часть праздника.
Ой, это вот для меня это ужас какой-то. Да?
Да. Ой, а мне эти рождественские
ярмарки. Вот это вся вот суета, и она вся на Рождество, на Рождество, на Рождество, на Рождество. А у нас получается действительно естественное разделение. Вот Новый год – это абсолютно светское праздник. И поэтому вот вся вот эта вот светская суета, опять же, с корпоративами, с беготнёй, с подарками, с покупками, с вот этим безумством, которое творится в оформлении отдельных улиц нашего города, вот это все направлено сюда. А дальше, действительно, 1 число, вы сказали, и со 2 уже, и вот тогда, собственно, Рождество в чистоте своей, без вот этого кошмара, да. без суеты и... И вертеп, он такой, он вертеп, а не вертеп, да, он получает такое чистое и незамутненное содержание. И в этом смысле, наверное, российским православным даже проще.
Более того, присутствие новогоднего праздника в период поста, он многим людям позволяет более четко определиться вообще со своей позицией. Да, то есть одно дело встречать Новый год, когда ты знаешь, что нет поста, что все уже как бы закончилось, воздержание прошло, да, если можно так говорить, да, то, соответственно, не видно и разницы между светским празднованием, да, и празднованием как бы христиан. А в пост это как-то более четко все определяется, да, и человек уже начинает думать, так, либо я не встречаю, потому что я христианин, либо я встречаю, но я придаю этому именно какое-то христианское звучание. И вот мне кажется, что здесь тоже есть какие-то свои благие последствия. Нет.
А вот вопрос, кстати, о подарках тоже, потому что ведь что дети все равно пишут письма Деду Морозу. и верит в чудо, и в то, что как-то там Дед Мороз эти подарки под елку кладет. Я вот, ну, я не знаю, я не рискую так, ну, развенчивать эту веру в них. Хотя мы тут уже говорили неоднократно о том, что, ну, как бы Дед Мороз это не какой-то там, ну, то есть не надо его представлять как некого святого, который, значит, всех осыпает подарками. Хотя у моих детей как-то это устоялось, что вот есть святитель Николай, и как-то он содействует тому, что подарки под елкой появлялись. Ну, просто вот эту веру с такой, что вот, вот новогоднюю ночь бьет куранты, сбываются мечты и появляются подарки под елкой, я не могу у своих детей... Ну, не могу их разуверить в этом.
А это вообще тогда большая проблема.
Большая, да. А, и Б. Сами подарки вообще. О чем просят дети?
Не, подожди. Вот
трансформеры, куклы, пони, шмони.
Давай Б пока отложим.
Ну, хорошо, давай.
Вот на А сосредоточимся. Потому что тогда возникает и более важная проблема. А надо ли ребенку сказки? Или он тогда, если у нас православная семья, то вот только, значит, жития святых, только священное писание, только церковная легенда, вот только... А вот Баба-Яга, кикиморы, леший, Дед Мороз, Снегурочка, все вот, вот туда же, вот это все, что там, да, у Островского. Вот это все не можно, потому что в конце концов действительно вот в это все упирается. И нормально ли это совмещение?
Мне кажется, что... Людям нужно как бы позволить вообще оставаться людьми, да? Потому что мы не можем себе представить, что как бы все население страны, даже все прихожане как бы Русской Православной Церкви вот так вот действительно искренне глубоко готовы перестроить свою жизнь на какие-то, по каким-то иным началам. Есть какие-то естественные человеческие вещи, да, как, в общем-то, там, дни рождения, сказки. И в этом смысле Дед Мороз и вот эти все новогодние, скажем, приготовления для детей тоже некая сказка, некая игра. И вырастание прекрасно начинает понимать, что это именно сказка и игра.
Ну, можно еще одну ремарочку только? Но, в конце концов, и пьеса Александра Николаевича Островского «Снегурочка» была написана не после революции 17-го года, а гораздо до. То есть эти все герои были, они жили. Его сказки Афанасьева были собраны со всеми, вот опять же, там, с кикиморами и лешами до того, как пришла советская власть. Это сосуществовало.
Но все равно, поскольку у нас получается такой немножко Новый год с Рождеством, они в таком контрапункте в плане того, что более торжественно и чудесно, да, получается, что мы дурим наших детей, отвлекая их от чуда богоявления, богорождения, ну, к чуду там прихода Деда Мороза, который через трубу залез и под елки подарки положил.
Здесь во внимание нужно принимать следующий момент. То есть, если дети не испытывают вот изначально потребность в этой новогодней сказке, да, ну, действительно, так, не знаю, у меня вот, допустим, один из моих как бы сыновей, это уже будучи, в общем-то, маленьким, но почему-то скептически сразу показался, да, такой скепсис в отношении Деда Мороза.
Ну, конечно, да, же, дети испытывают потребность в сказке.
Кто-то испытывает.
Но все здесь, дети испытывают потребность в сказке.
Здесь нужно исходить из каких-то практических моментов. То есть, если, скажем, в том социуме, в котором дети как бы вращаются, да, где они получают формирование, он не всегда как бы стерильный такой, как бы христианский, да, это имеет какое-то значение, да, и вот такое рафинированная встреча Нового года, да, или отказ от него может создать вообще в жизни ребенка некий как бы диссонанс, да, как бы вопросы ненужные и трудности на пустом месте. Ну, зачем это делать? Да, вот вырастет, он сам все поймет, и при правильном, скажем так, воспитании и духовном просвещении он, естественно, сделает акцент на как бы Рождестве, да, вот. Поэтому здесь нужно поступать как, ну, как-то спокойно, то есть не получится во всех случаях вот лишить как бы детей, да, вот тех моментов, которые они... которые становятся для них важными, да, благодаря не нашему влиянию, а влиянию общества как такового. И вот вопрос, где нужно вступать в конфликт, а где не нужно? Понимаете, если общество, скажем так, приучает там детей, что там нормально, там, однополые там браки или какие-то, скажем, грехи там и прочее, да, здесь, в общем-то, конфликта мировоззрения не избежать. Но есть какие-то вещи, которые нам иногда слишком кажутся слишком вредными, они не таковы, они просто, они были, они уходят с годами, вот. Может быть, и не нужно строить вот эти линии, линии фронта, да, там, где, в общем-то, и дело, как мне кажется, пустяк.
А вы вот своим детям читаете сказки про, там, про Бабу-Ягу?
Ну, в целом сказки читаем, конечно.
Да, вот.
Ну вот тогда ответ. Отсюда еще и вытекает вторая часть моего вопроса, да, про вот подарки, потому что дети все равно хотят игру. Игрушки хотят, может быть, даже книжки хотят, но какие-то вещи совершенно не духовные. Опять же, ну, дарить ребенку в Рождество трансформер, это вообще, ну, приемлемо?
Вы знаете, а вот, например, священникам в день именин, в дни рождений, вот, только духовные вещи дарят? Нет, конечно, нет, есть прихожане, знаем, которые дарят священникам иконочки, святое масло или что-то, какие-то святыни, которые они откуда-то привезли. Вот. Но наряду с этим поздравляют, в общем-то, часто и такими светскими подарками, да. Вот. И, в общем-то, я не видел ни одного священнослужителя, который бы сказал: вы знаете, вот, спасибо, но вот деньги – это не духовный подарок, там, телефон – это не духовный подарок, или там что-то еще, да, это не духовный подарок, это я у вас этого не приму. То есть, мне кажется, что здесь не должно быть какого-то лицемерия, раздвоения. Если мы сами, священнослужители, и верующие люди, взрослые люди, принимаем, в том числе и светские подарки, нет, дарите мне только духовные, да, почему мы вдруг, да, детей, детям решили дарить только духовные подарки? Потому что значит духовный подарок.
Да. Ну, не знаю, какая-нибудь Библия для детей, какая-нибудь.
Мне кажется, на этот счет
браслетик какой-нибудь.
Не нужно беспокоиться, не нужно беспокоиться, дарить детям то, что они просят, ну, понятно, в неких
разумных
пределах, и позволить им пережить это детство, потому что дети, которым детство не дали пережить нормальным образом, вот, у них потом начинаются разные проблемы, да, в том числе и в духовном плане. Поэтому вот надо им позволить быть детьми со всеми вытекающими из этого последствиями. Вот. Мне кажется, это будет самый правильный, как бы, и с пастырской точки зрения, самый мудрый подход.
Знаете, мы вот сосредоточились на детях. На самом деле и взрослые, особенно сегодня, я прошу прощения, под впечатлением кинематографа, на некоторого нахожусь, и взрослые люди сегодня очень поляризуется, скажу так. Вот, потому что и какие-то взрослые люди тоже вдруг делаются, ну, святее Папы Римского, что называется, и уже шаг влево, шаг вправо, расстрел, уже вот это вот нельзя, уже так вот не записано, уже, и тогда происходит так, действительно такое навязывание. И тут я бы вернулся вот опять к тому, о чем Таня говорила. Когда гости, когда компании, когда то, о чем говорили вы, когда в семье есть и те, и другие, для которых и что встать в позу, запретить, там, не знаю, холодец.
Давай обсудим это через минутку.
Да.
Вечер воскресенья на радио «Вера».